традиции, амбициями и страхами. Наши гости не просто спорят, они бьются за свои позиции на этих баррикадах.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 декабря, 19 часов 7 минут. Меня зовут Юрий Буткин. Всем доброго вечера. Мы начинаем программу «Баррикады». Будем пытаться разобраться с нашей точки зрения. Вот политический скандал – это правильно или нет? На Украине политический скандал, публичная ссора. Глава МВД Арсен Аваков и губернатор Одесской области Михаил Саакашвили как-то повздорили. Теперь Аваков собирается подавать в суд. А все тем временем смотрят, как все это было. Вот насколько это правильно, насколько надо приветствовать подобного рода разборки среди политиков или, наоборот, требовать, чтобы ничего подобного никогда не было. Об этом будем говорить. Начинаем разговор с политиком Борисом Надеждиным. Борис Борисович, добрый вечер.
Добрый вечер.
Чуть позже к нам, как мы надеемся, присоединится профессор МГУ Андрей Манойло. Он где-то в пробках сегодня. Большое сложное движение на московских улицах, особенно в нашем районе. Так, Борис Борисович, вот вы когда услышали это, вы ведь наверняка посмотрели даже.
Да как же еще?
Ну да. Так вот, вы когда это все услышали, вот вы к этому как относитесь?
Знаете, сама по себе сцена, конечно, безобразная. То есть такие, ну, да, довольно взрослые мужчины, ну, с моих лет там под 50 там даже, или там за 50, матерятся, кидаются стаканами и так далее. Все это на глазах у президента Порошенко, который часть этой свары наблюдает, не то что наблюдает, так сидит, закрыв...
Он лицо, в шоке, да.
Закрыв глаза руками, слышит души, думает, зачем я президенту этих вообще негодяев, зачем вообще? А если говорить более серьезно, вы знаете, идеальной такой политической стилистики на самом деле нет. Я считаю, что есть три градации по убыванию.
Так.
Первая градация... Но это такая нормальная парламентская дискуссия, жесткая, но без мата, без кидания стаканами. Это то, что мы видим там в Британии, там в дебатах в парламенте, во Франции, там в Германии, да?
Ну, говорят, и там что-то подобное со стаканами,
ну, крайне
может быть.
Редко. Вторая, хуже, но не самое плохое. Это то, что мы видим в Украине, в Южной Корее, в Турции. Горячие дебаты, сопровождающиеся потасовками, но, по крайней мере, на виду у публики. По крайней мере, каждый другого открыто обвиняет конкретно в коррупции, и все это люди видят и думают, нет, за этого мы голосовать не будем, а может, наоборот. Как он правду матку режет, молодец, вот мы за него.
Стаканом попадает, поэтому голосуем.
Наконец, да. Есть самая отвратительная политическая стилистика, увы, в нашей стране. Она выглядит так. Все тихо, мирно, никаких скандалов, да только вдруг выясняется, что у генпрокурора сыновья богатые люди, а другие сотрудники генпрокуратуры, вдруг выясняется, партнеры убийц кущевских цапков.
Ну, так не выясняется,
а у человека, который должен следить за этим по фамилии Бастрыкин, вдруг выясняется, что он в испанском деле проходит как близкий друг авторитетов криминальных в стране, и никто не кидается стаканами, и нету никакого мата. Но только это гораздо хуже. Это означает, что коррупция идет под ковром, разоблачения, которые просачиваются как-то, да, игнорируются. Вот Навальный кино снял про чайку, да?
Так.
4 миллиона людей посмотрело. Путина вчера спросили, что делать будем. А он говорит, да ничего, ничего так, ничего, разбираемся. Типа.
Ну, разбираться надо.
Но я не знаю, вы знаете, если бы я был президентом, посмотрел бы кино Навального, я бы на следующий день, внимание, отстранил бы генпрокурора, у него есть такая власть, и провел бы официальное расследование. А так вот вся страна видит, а типа ничего не происходит. Резюмирую. То, что произошло в Украине, мне не нравится, но то, что у нас еще хуже.
А для Украины после Майдана скандалы – нормальное дело, падение нравов и порядков, дерутся в Раде, берут премьеры страны в запах, не знаю, Виталий 44 насмотрелся уж совсем в деталях. Ну, короче, он пишет, что это несерьезно. Подождите, давайте
вот. А мне другое, знаете, удивляет. Вот, ну, хорошо, взяли Яценюка там за соответствующее место, не буду называть в эфире, за какое, стащили. Смотрите, непопулярный премьер-министр подвергается ругани и проклятиям там за плохую работу и даже вот рукоприкладство. Хорошо это? Плохо. Плохо.
Это несерьезно,
гораздо лучше,
пишет Виталий.
Гораздо лучше, смотри, выше, да, угу. Когда непопулярного премьер-министра без там драки и скандала отругают в ходе слушаний в парламенте и отправят в отставку. Как это часто происходит в той же Британии, там, Германии и так далее, и так далее. Но еще хуже ситуация. Добдога. Когда есть правительство имени Дмитрия Анатольевича Медведева, есть реальное улучшение экономической ситуации в стране, инфляция, Есть масса там историй, дальнобойщики и так далее.
Есть реальное, что вы сказали?
Ну, ухудшение экономики.
Ну, вы сказали просто улучшение.
Ухудшение, ухудшение. Я не знаю, ухудшение, конечно. Инфляция высокая, там сокращаются зарплаты, люди теряют работу. И президента спрашивают, а не кажется ли вам, что правительство России работает как-то не очень хорошо, ему говорят. Он говорит, не, отлично работает, Центральный банк отлично работает.
Ну, а как мы определяем, вот что отлично работает, что нет? Откуда мы знаем, что депутаты, к примеру, не на публике, не спорят об этом?
Подождите, вот еще раз. Я
нам как... говорят как раз, вот. Что они ведут работу, прорабатывают все это, просто не выносят на публику свои споры.
Вот я о чем и говорю. Гораздо хуже ситуация, чем публичные скандалы, разборки, там, ругань, кидание стаканами. Гораздо хуже ситуация, когда депутаты все понимают, только сказать ничего не могут, потому что в парламенте они голосуют по указанию администрации президента. Я говорю про нашу Госдуму. Да? Как там скажут, так и будет. Завтра скажет Путин. Да, пожалуй, Медведева правительство нужно убирать. Они и так же единогласно, как его поддерживали, так же единогласно проголосовали. Понимаете, о чем дело? Без всякой дискуссии, совсем.
Ну так, а что эффективнее?
Лучше всего, конечно, нормальная демократическая конкурентная система, где драк мало, а реально жесткие голосования, реальный спрос и реальное вытаскивание за шиворот чиновников, у которых там коррупция в семье вокруг них.
Вот смотрите, 692-й спрашивает, если бы депутаты ели друг друга перед камерами, это было лучше, чем вот то, как вы описываете нашу ситуацию.
Конечно, лучше, намного.
В чем?
А потому что тогда народ, по крайней мере, слышит какие-то конкретные слова, какие-то обвинения и так далее. А так у нас... Критика власти, это такое подпольное дело. Вот снял Навальный кино, там как-то опубликовал, и типа вот его как бы и нет, да, и реакции никакой.
А тут вот пишет 870-й, просто не та репутация автора фильма, чтобы сразу генерального прокурора отстранить.
А какая? Ну, типа, понимаете, у меня к Навальному совершенно неоднозначное отношение, там, я его давно знаю, там, да. Дело ж не в этом. Допустим даже, предположим, что Чайка прав, предположим, да, и какое-то участие там иностранных денег, финансирование фильма было, хотя мне это кажется глупостью невероятной, ну, допустим, предположим. Ну и что? Да мне все равно, на чьи деньги снят фильм, если в нем говорится правда и разоблачается коррупция среди государственных должностных лиц. Мне все равно. Я правду хочу знать. Но, а еще я хочу знать, как это реагирует наш президент на такие, как бы, кино.
Хорошо. 7373948, телефон прямого эфира, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8, сайт в интернете говоритмосква.ру, и можно через твиттер говоритмск писать. Ну, я думал, кто это первый напишет. Вы в 90-е годы ведь были политиком.
Да, и, кстати, в 90-е годы была история.
Вот вам и пишут.
Ближе,
ну,
к украинской.
Ну, вот, вот что тогда было хорошо?
Тогда...
Демократия, счастье, деньги,
вы,
все.
Вы о чем говорите?
Тогда, не знаю, о чем пишет Виталий.
Вы знаете, вот тогда главной проблемой страны было тогда то, что нефть стоила $10 за баррель, да? Когда она стоила 100, нулевые годы, все было вообще супер, Путин там был великий, все такое. Сейчас она стала 40 и меньше, да? Уже начались проблемы. Вот если она будет 10, я посмотрю. Понимаете, когда нефть стоит $100 за баррель, любой дурак может управлять правительством. А вы попробуйте поуправлять, когда мы были в 90-е годы, когда 10 было.
Нет, но вот эти драки депутатов, они как-то сделали управление более эффективным?
Нет, сами по себе драки, это ужасно отвратительно. Но в целом Государственная Дума моего времени, да, образца, ругала президента Ельцина, отправляла в отставку правительство российское.
Ругалась между собой, и это делало ее более эффективной.
Конечно, потому что там были конкретные вопросы, была жесткая дискуссия. Законы, которые вносил Ельцин, Дума очень часто не принимала, и наоборот. Была реальная дискуссия. Были расследования
парламентские. Хорошо, ну вот на Украине
импичмент,
есть...
Импичмент чуть не объявили.
Есть. Хорошо, мы же начали с Украины, вот там, да, есть это.
Да.
И они эффективны.
Это намного лучше, чем та ситуация, которая
у нас... В
чем
лучше? Вот как то, лучше... что с ними происходит, показывает,
вот
что
смотрите,
это лучше?
Это выглядит следующим образом.
Хватит, про 90-е уже пишет Юрий.
Значит, ну да ладно, давайте это про Украину. Следующим образом. Люди, избиратели, которые голосуют на выборах, видят своими глазами, как противники обвиняют друг друга. И это хорошо, это лучше, чем если это делается полуподпольно, как Навальный, или там какие-то вбросы, там, условно, из-за рубежа, «Голос Америки», как раньше, да, говорит правду зловещую. Это лучше. И тогда люди, когда идут на выборы, они знают. А, ну, я условно говорю.
192-й пишет, но в этом расследовании, если уж вы говорите про кино Навального, были факты? Нет, говорит, не заметил, одни эмоции для толпы. 50-й пишет, если
какие эмоции
про вас
толпы?
Снимут
вы
кино,
что?
Без расследования вас посадят, что ли?
Почему?
Нет, сказали, расследование
Подождите
будет.
Подождите секунду, я же не сказал, что человеку нужно арестовать, боже упаси. Но отстранить человека в таком случае, занимающего должность генерального прокурора, то есть главного в государстве, который следит за соблюдением закона, конечно, надо. И расследование провести, конечно, надо.
Так и будут проводить.
А после этого дело... Где оно?
У нас есть прокуратура.
Подождите, вот вы вдумайтесь. А есть серьезное основание думать, что генеральный прокурор и его замы, да, находились, мягко говоря, в близких отношениях с разными преступниками. Вы предлагаете генеральной прокуратуре провести расследование. Гениально. Можно это сделать, только для этого тех, кого это касается и кого это может затронуть, нужно отстранять, не увольнять, не сажать ему, отстранять, ну, от
нам
работы.
Нам надо позвать, да, Саакашвили, как на Украине.
Зачем Саакашвили?
Ну а кто? Наши не готовы,
почему
по
не
вашим
готовы?
Словам.
Слушайте, в Государственной Думе, в той же, например, есть полно уважаемых людей, которым можно там назначить ИО замгенпрокурора, и они проведут замечательное расследование. Не знаю, вот Сашу Хинштейна позвать временно, возложить обязанности ИО зампреда Следственного комитета или там это самое, и пусть
так,
проверяют.
896-й формулирует вопрос так. То есть коллективное обливание помоями полезно?
В политике, безусловно, потому что ведь в этом-то и есть политика. В том числе в обливании помоями, потому что если вы знаете, что вас могут публично облить помоями, да, вы будете вести себя гораздо честнее и порядочнее, вот что я вам скажу. А если вы знаете, что бы вы ни творили...
Ну,
да,
то есть, подождите, вот те же Аваков и Саакашвили ведут себя порядочно.
Они, зная, что может это вылезти публично все, они в целом ведут себя намного порядочнее, чем дети генерального прокурора, которые знают,
а
что...
А вы знаете
пока...
про детей Авакова?
Я ничего не знаю про детей Авакова, совершенно и знать не хочу.
Нет, ну просто
но
вот
я
тут
знаю
тоже
про детей,
важно.
Но я знаю про детей генерального прокурора, благодаря «Чайке». И они ведут себя так. Почему? Потому что они уверены, что эта грязь никогда не выйдет наружу.
Но
пока...
она же вышла.
Пока их папа сидит там, где он сидит, да, на посту.
Криковчанин спрашивает, а как вам кажется, вот Саакашвили, уж если мы начали все-таки с Украины, у него есть теперь, он теперь, ему опасно? Сашка Билый в свое время, мол, с Аваковым тоже.
Ну, честно говоря, Саакашвили, мне кажется, человеком каким-то, как, чтобы не обидеть сказать, слишком горячим. Ну, кавказец все-таки, на мой взгляд, у него там эмоции превышают разум очень сильно. Вот, а что касается того, опасно или ему нет, ну, это уже проблема там Порошенко и службы безопасности Украины защищать губернатора, который в конфликте с министром внутренних дел.
Так, Виталий 44-й, смотрите, как формулирует все-таки по поводу обливания помоями, он продолжает. Политики себя обливать помоями или других политиков не должны, потому что они слуги народа, должны работать на народное
Вы
благо.
Вы совершенно неправильно понимаете. Идеальный вариант, я же не случайно сказал, что есть три уровня. Первый идеальный, второй хуже, как в Украине, а третий совсем плохой, как у нас. Идеальный вариант выглядит так. Политик честный, порядочный, там взяток не берет, служит народу, там дети его учатся в России и так далее. Это идеальный вариант. Вероятность того, что большинство политиков будет вести себя так, вырастает, если они знают, что рядом есть их конкуренты, которые могут вот так вот выйти, громко сказать правду, выступить по телевидению и так далее. Если, увы, как у нас, пока ты там верный член партии «Единая Россия», находишься на посту, ни с кем не поругался, да, и там служишь народу, и ты можешь делать, что хочешь, и с тобой ничего не будет. Вот это гораздо хуже, намного хуже.
Так, теперь Абдул-Хамид полагает, что вашу бытность во власти вообще все себе присвоили шустрые парни. А 692-й требует, раз уж вы начали про фильм говорить, назовите факты, которые подпадают под статью Уголовного кодекса. А Юрий пишет...
Ну, привет, ведь... там на секундочку убийство обсуждается так вообще-то.
Ну, так, собственно, убийство, насколько я понимаю, и так расследуется.
Ну, тем не менее.
Ага, понятно. Но ведь Аваков не послал к Саакашвили роту спецназа, а подал в суд, и это вполне цивилизованно. Тут пишет Юрий, что еще? А, ну опять это Виталий, 44-й. Да, 7373948, Виталий просто настаивает насчет того, что политики не должны себя обливать помоями. А про порядочность...
Нет, себя обливать помоями никто
соседа,
не будет.
Конечно, естественно.
Подождите, но если ваш сосед... Вот смотрите, секундочку. Вот я политик, ну, я действительно политик, да? Я вдруг узнаю, что мой конкурент на выборах, неважно, за пост губернатора, депутата Думы, там, неважно, мэра города, вдруг я узнаю, что он оказывается в сговоре с какими-то там силовиками, какой-то завод захватил там рейдерским образом, вдруг ни с того ни с сего, и еще там при этом директора завода там то ли самоубийство, то ли и так далее. Вот это, предположим, я это узнаю. Я говорю условно, да? Конечно же, я буду об этом рассказывать и по телевидению, и вписать в Фейсбуке и так далее. Посмотрите, какой он негодяй и гад. Следовательно, если политика публично, если возможно в ходе дискуссии на глазах президента это обсуждать, вероятность того, что я, мой конкурент, начнет захватывать чужое с помощью там силовиков, то есть... резко уменьшается.
Еще раз, вот ответ. Не, на редкость адекватный сегодня Надеждин пишет, Андрюшка. Так, человек пишет через Твиттер, пользователю говорит МСК, и тут все равно люди вспоминают 90-е годы и опять говорят, то есть вот тогда, когда обсуждали, законности, знаете, было намного больше.
Нет, конечно, потому что нельзя сравнивать 90-е годы и нулевые в отрыве от других обстоятельств. 90-е годы политика, конечно, была куда более открытой, чем сейчас. Она была более конкурентна. Никто не знал, кого выберут губернатором и депутатом. Я вот, например, 3 раза выигрывал одномандатный округ, да, в 90-е годы.
Неожиданно для себя.
Не, ну выигрывал, да, а потом я все время проигрывал. Там нулевые, почему? Ну, не популярно стало. Да. Я другое хочу сказать. В 90-е, конечно, жилось намного тяжелее, намного. Но это другая история. Это связано с тем, что был разрушен Советский Союз, были низкие цены на нефть, был бардак в стране, да. Грубо говоря, представить себе, что президент Татарстана или Якутии на слова Путина скажет, да ну тебя, я вообще к тебе не приеду, знать тебя не знаю. А Ельцину так говорили эти люди, я сам при этом присутствовал.
Ну, подождите,
да?
У нас благодаря
этому... совсем другая история.
Слушайте, разногласия во власти приводили нас между тем и к октябрю 93-го года.
Это другая еще, третья история.
Значит, ну, это те же разногласия.
Вы знаете, вот смотрите.
Рано
вот,
или поздно стакан брошенный.
У меня большая просьба к слушателям, ко всем. Аргумент под названием «Когда ты, Надеждин, был во власти в 90-е, было гораздо хуже», я предлагаю больше не применять. Потому что, во-первых, масштаб моей власти в 90-е годы ни в какое сравнение не идет с масштабом власти человека по фамилии Путин в те же 90-е годы. Да, должности, которые я занимал, гораздо меньше, чем те, которые он занимал.
В 90-е годы?
В 90-е, ну, конечно. Слушайте, он в 98-м году был директором Федеральной службы безопасности, ну, при Ельцине, так, на секунду. А до этого был замглавы администрации президента, так, на секунду.
Хорошо, вы работали в администрации президента.
Я такие должности и не занимал, поэтому не ко мне, не по погонам вопрос. Да, я в 90-е годы максимум, кем я был, и, ну, если не брать, что я был там запрет горсовет в Долгопрудном, ну, это такой местный уровень, максимум, вот пик моей карьеры, помощник премьер-министра России. Это гораздо меньше тех должностей, которые в те же годы занимал человек по фамилии Путин.
Вот октябрь 93-го как результат разногласий во власти.
Ну, это еще более древняя история. А 93-й год, это вот что такое, это невозможность, это конституционный кризис, потому что конституция была советская, и Верховный Совет мог, например, отменить пост президента, который занимал Ельцин. Ну, так, легко, да? А с одной стороны, с другой стороны... Страна уже валилась в пропасть там по экономике, если кто помнит, инфляция была 30% в месяц.
На Украине не то же самое сейчас?
Нет, совершенно не то же самое. В Украине гораздо лучше все.
Глава МВД отменяет губернатора.
В Украине все гораздо лучше, потому что украинское государство не рухнуло, а Советский Союз, увы, рухнул, рассыпался. А украинское государство, ну да, там от него что-то отвалилось, там Крым мы взяли, там в Донбассе проблемы, в целом оно есть. То есть, грубо говоря, киевская власть в целом контролирует страну при всем бардаке, который там, безусловно, присутствует. Более того, уровень падения украинской экономики, тем не менее, не такой страшный, как был уровень падения советской экономики на переломе 80-90-х годов. У них ВВП упал на 15-20%, советская экономика в 2 раза сжалась.
Виталий 44-й продолжает, теперь уже перемещается в Соединенные Штаты Америки. Пишет, хорошо, у нас полный одобрямс. В США есть Конгресс, драк нет, тишина и порядок, как у нас в Думе.
Ну, что были тогда раньше.
Ну, там же нет, тоже нет конкуренции.
Слушайте, ну что такое, в Америке драки были почище, чем в Украине.
Когда
в свое
это было?
Время. Ну, в 19 веке, там вообще-то президентов убили нескольких, так, на секундочку, я напоминаю, на всякий случай. В Америке была ужасающая гражданская война, в 1861 году началась, по-моему, в 65-м закончилась. Масштабы этой гражданской войны в США превосходят масштабы войны нашей гражданской, ну, с 17 по 21 год, так, на секунду. И резня была уже ужасающая. Поэтому там все это было, да. Но я просто к тому, что демократия, она сразу так не становится хорошей. Она проходит через очень такие болезненные истории. В Америке такие болезненные истории закончились в целом в 19 веке. У нас такие болезненные истории шли в 20 век и в 90-е годы продолжались. Сейчас в этом смысле стало потише. Но не факт, что
но
лучше.
Это хуже.
Я считаю,
не факт.
Хуже.
Хорошо. Я попрошу вас надеть наушники 7373948, да.
И где их взять?
Сейчас будем искать,
Вот.
Нашли наушники 7373948, код города 495. Да, прежде чем со звонками пойдем, тут 692 опять с украинской территории возвращает нас на российскую территорию. А что, то есть вы полагаете, что отец за сына отвечает, а муж за бывшую жену? Ну, вы понимаете, ну, да, о чем мы говорим?
Значит, наоборот. Вот сын за отца, скорее всего, не отвечает. Это я согласен. А ну вот отец за сына, ну, слушайте, вот у меня много детей, четверо, да? Я своих детей отвечаю, вы будете смеяться, даже за тех, которым уже там некоторым за 30. Очень даже отвечаю. Ну, я не знаю как, если...
Что имеете в виду, когда вы говорите «очень даже отвечаю»? Ну, вот какую ответственность вы несете за своих взрослых детей?
Объясню, какую. Ну, сейчас понятие «взрослые» сейчас, я уж могу честно сказать... как человек, воспитавший некоторых людей уже больших, сейчас человек становится взрослым не в 18 лет, на самом
ну,
деле,
да.
Ну, до конца. Ну, так вот,
ну, моя так и ваши старшие дочь, дети
по моим
старше.
Представлениям, стала совсем взрослой, когда вышла замуж, там родила мне внук, скорее ей было 27. Вот. Но, тем не менее, я в каком смысле отвечаю? Я детей стараюсь воспитывать, некоторых уже воспитал, так, чтобы им в голову не пришла мысль, например, с помощью насилия захватить что-то чужое. В этом смысле я за них отвечаю. Если не приведи Господи, там я доживу до того времени, как мои сыновья, которым сейчас там 2-4 года, станут крепкими 30-летними мужиками, мне вообще-то уже будет за 80, но я постараюсь держать их в руках. И, значит, если они начнут мне говорить, пап, а давай мы тут чужой завод, пожалуй, возьмем, плохо лежит, знаешь, давай. Вот я им по башке надаю, хотя мне будет и 80 лет.
959-й вашу позицию понимает так. То есть Чайку надо по факту сомнительного кино, это его смс-сообщение, надо отстранять, а Авакова и Саакашвили по факту взаимных обвинений, причем публичных, с бросанием стаканов, надо оставлять.
Нет, если бы я был президентом Украины, я, безусловно, обоих бы отстранил, и того, и другого, до изучения вопроса о том, что они там друг про друга наговорили.
А 692-й?
Но только у них проблема в Украине, у них президент совсем не наш президент. Я имею в виду не личные качества Порошенко и Путина, а Конституцию. Там парламентская республика, поэтому Порошенко не может, вот скажем, Путин действительно может отстранить Чайку, там Медведева, а Порошенко нет, там другая конструкция.
Ну, а 692-й требует, чтобы вы объяснили вот это вот отец за сына, сын за отца, а если юридически мы говорим?
Вы знаете, мне кажется, вот понимаете-ка история. Юридически, конечно, генпрокурор Чайка, ну, никакой ответственности не может нести за своих сыновей, это мы все понимаем. Ну, они взрослые мужики, там, по-моему, им там, ну, 30 лет, грубо говоря, да? Но, товарищи дорогие, вопрос же в другом. Вопрос в том, что я генеральный прокурор. Выясняется, что некоторые предприятия были там переделаны и так далее. А, внимание, в том числе с помощью подчиненных мне прокуроров. Вопрос, я знал это или не знал?
Предполагается.
Предполагается, да. Вопрос, я знал это или не знал? Как это происходило? Ответ. Я бы, наверное, поинтересовался, вызвал бы этого подчиненного мне прокурора и спросил его, а вообще ты зачем это делал все? Понимаете, да? Но такие вопросы не были заданы. Вот в чем дело.
Борис Надеждин сегодня с нами. Прямой эфир 7373948, код города 495, смс-портал плюс 7-925-48-94-8. Теперь Андрей Манойло, профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Жалко, что вы так поздно добираетесь до нашей студии, но вот мы что сделаем. Сейчас время новостей, буквально через несколько секунд. Я еще раз напомню, что пока идут новости, вы можете писать нам на смс-портал, через сайт и через Твиттер, а потом, как я понимаю, больше времени мы посвятим разговору с Андреем Манойло. Это программа «Баррикады», радиостанция «Говорит Москва», 19.30, на очереди новости, потом реклама, потом продолжим.
Разговор непримиримых в программе «Баррикады».
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня пятница, 18 декабря, 19.35. Меня зовут Юрий Будкин. Наши гости сегодня политик Борис Надеждин и профессор МГУ имени Ломоносова, доктор политических наук Андрей Манойло. Мы говорим о политическом скандале на Украине, где после публичной ссоры глава МВД Аваков собирается подавать в суд на губернатора Одесской области Михаила Саакашвили. К чему могут привести разногласия во власти? Насколько это правильно? Мы об этом собирались спорить, но пока был только Борис Надеждин, который говорит, что это в любом случае лучше, чем никаких скандалов вообще, как у нас. Андрей Манойло, прошу вас.
Ну, в принципе, то, что сегодня происходит в Украине, это одновременно и очень симптоматично, именно чем-то таким это должно и должно было завершиться, с одной стороны. С другой стороны, очень печально. Вот. Нам, сторонним наблюдателям, можно рассматривать это как абсолютную такую некую нелепость, потому что когда чиновники, обладающие властью, представляющие там собственный народ и чиновники, которые должны защищать его интересы, начинают непарламентскими выражениями обмениваться и чуть ли там не дерутся, Ну вот, и, в общем, обзывают друг друга по-всякому, а причем в присутствии президента, что совершенно удивительно. А президент не просто не может, не может их остановить.
А что он должен сделать? Ну, подождите. Ну, вот взрослые, два взрослых мужика начинают устраивать разборки. Президент бы сказал, ай-яй-яй, ну, правда.
Что должен сделать президент?
Ну, да, вот тот 896-й, кстати, спрашивает, а кто и что должен сделать, если бы подобное случилось у нас?
Ну, все очень просто. Вывести этих двух взрослых мужиков из зала, помешав по возможности им начать драться. Но я вообще сомневаюсь, что там такие бойцы, которые полезли бы друг на друга с кулаками, они только обзывать друг друга могут. Вот. А затем принять соответствующие административные меры, потому что президент, если он обладает всей полнотой власти, он мгновенно этих своих подчиненных должен поставить на место. А если подчиненные начинают вертеть президента... Какой же он тогда президент?
Юрий пишет... секунду. Юрий просто сразу же пишет вам, вы говорите, это нелепость, но он пишет, почему нелепость? Они друг друга не покрывают, как это происходит у нас. Это лучше.
Это интересно, почему они не покрывают. И Саакашвили, и Яценюк, и Аваков в целом участвуют в одной и той же преступной схеме, где они активно осваивают и бюджетные деньги, и те деньги, которые им удается отжимать. Просто каждый это делает на своем участке. Определенным образом эти сферы поделены, но, как выясняется, есть определенные все-таки и ревность, и трение в это.
Тогда 276-му еще ответьте. Он пишет, но ведь этот скандал свидетельство открытости в политике.
Это не свидетельство открытости в политике, это свидетельство, во-первых, полного бессилия центральной украинской власти и, я бы сказал, отсутствия этой власти. Это во-первых. Во-вторых, это говорит о том, что такие люди, как там Аваков, Саакашвили, они абсолютно ничего не боятся, кроме там своих настоящих хозяев. И Порошенко, очевидно, этим хозяином не является.
Борис Надеждин.
Ну, я согласен с тем, что... Ну, вот вы задали отличный вопрос, я так на секунду представил. Вот совещание у Путина, и начинается драка, как скандал, перебранка, кидание стаканами между, не хочу называть фамилии, условным министром внутренних дел и условным там, губернатором. Да? Да. Мне кажется, что у Путина как раз власти хватает, потому что ему напрямую подчинена Федеральная служба охраны, которая присутствует. Он тут же дает приказ этих двух людей, независимо от должности, натурально там выводят, я не знаю, там... заламывают руки там, ну, еще что-то делают, то есть нейтрализуют. Вот. А почему Путин это может сделать, а почему это не может сделать Порошенко? Во-первых, потому что у нас президентская республика, и Путин абсолютный начальник для любого силовика. Он, Путин, может дать приказ шефу ФСБ вот этого забрать, этого вывести, а вас я только что уволил.
А Порошенко не может.
А Порошенко не может. Вот это хорошо. Хитрость. Это не хорошо и не плохо, это разные системы власти. Но, я знаю, к сожалению или к нам и так далее...
Господин, это не открытость политики, Порошенко это бардак, пишет
Порошенко действительно не может уволить Авакова, потому что это называется парламентский кризис, там целая история, у него рушится коалиция, там, в общем, большая история. Другая система власти. Другой вопрос заключается в следующем. А, при всем при том, да, при всем при том, у господина Порошенко и у Верховной Рады, вообще говоря, есть инструменты, да, влияния на этих двух горячих людей. Почему? Потому что Порошенко, у них такая конструкция, может уволить Саакашвили, а Верховная Рада может уволить Авакова, вот так, по отдельности. Так у них конституция. Поэтому, на мой взгляд, сейчас должны обоих вызвать и что-то там с ними сделать. Но это уже их дела украинские.
Ну, то есть, ну и будет реакция, просто это немного не совпадает с тем, что говорит Андрей Мануэлов.
Будет какая-то, конечно, да. Тут есть другая проблема, что в президентской республике Путин, грубо говоря, он никому не должен отчитываться за правительство совершенно. Он может любого министра Путина вот уволить, другого человека любого поставить. У Порошенко нет такой власти, он не может из правительства кого-то убрать. Он связан с коалицией в парламенте, понимаете?
Еще раз, это не открытость политики, это бардак, вы не согласны?
Слушайте, это бардак, но это лучше того кладбища с подземной битвой мертвецов, которая у нас происходит.
Это Борис Надеждин, Андрей Мануэлов.
Но это признак абсолютной распущенности тех людей, которым сегодня принадлежит власть в Украине. Потому что, если посмотреть эту перепалку, ну, помимо того, что это и выглядит, и звучит неприлично, следует отметить, что они, в общем, начинают называть друг друга... видно, что, значит, есть вот несколько, значит, даже не политиков, а несколько деятелей, которые рассматривают Украину как один большой пирог, к дележу которого они подпущены. Причем Аваков к дележу этого пирога оказался допущен чуть раньше, он пришел раньше, раньше, и он... А Порошенко пришел позже, и в этом отношении Порошенко Авакова совершенно не указ. А затем появился Саакашвили, и Саакашвили появился как легионер, как назначенец, кандидатуру которого, собственно говоря, пролоббировал и навязал Вашингтон. И налицо в этом скандале одним из мотивов является, во-первых, Аваков, конечно, боится, что Вашингтон и дальше продолжит свою кадровую политику, этих назначенцев станет больше, полномочий у них станет больше, поскольку Украина сегодня, там скатилась уже, наверное, с той грани, которая отделяет пропасть от твердой земли. Вот. И этот пирог у Авакова начнет уменьшаться. А Саакашвили считает, что поскольку его назначение одобрено свыше, Госдепом или кто его продвинул на пост легионера, то Аваков для Саакашвили некий такой местечковый деятель политический, который, конечно, может быть полезен, но его статус никогда не поднимется до статуса настоящего легионера. И вот это как раз в этом скандале и проявляется в явном виде.
И все-таки один за другим наши слушатели, вот Григорий из Питера прямо вообще открытым текстом пишет, люди публично пилят Одесский порт. И мы это обсуждаем и даже говорим о том, что, может быть, и неплохо, что это делается публично.
Подождите, это ужасно, это Борис, что Надежда. Кто-то пилит Одесский порт. Это отвратительно, это дело. Но если вы внимательно послушаете, а что они, собственно, пытались обсуждать до начала вот этого скандала, они до этого пытались обсуждать приватизацию Одесского порта, потому что я не хочу вдаваться далеко, это не тема этой передачи, но одна из главных проблем Украины в том, что там огромные деньги идут через государственные, по сути дела, предприятия. И там не было приватизации в тех масштабах, что в России, и на этих финансовых потоках сидят и олигархи, и коррумпированные чиновники, там и прокуроры местные и так далее. Это большая проблема для Украины, и все это, естественно, когда это начинает все выставляться на приватизацию, начинаются скандалы, битва олигархов, там наш там олигарх с Уралкалия Мазепин там замечен вместе с Саакашвили на ролике. Что они обсуждали, я не знаю. Может быть, обсуждали там футбольный матч, я не знаю. Вот из-за этого тоже сделали большой скандал. Все хороши, да, что я хочу сказать. Но я все-таки считаю, что, я так скажу, если уж какие-то нехорошие люди делят заводы там и так далее, там тайно, то пусть лучше это будет известно людям, чем это делается в тайне, в кустах, без лишнего шума. Да? Раз, и без лишнего шума возникла система «Платон», и дальнобойщики вдруг поднялись. А были какие-то дискуссии? Может быть, лучше, если были скандалы при обсуждении, делать Платон систему или не делать? Может быть, лучше были бы скандалы?
Говорить Надеждина, а может быть, действительно лучше через скандалы Андрей Манойлов?
Через скандалы нисколько не лучше. Когда это дело проходит, это второй некий полюс крайности. Я согласен, что хорошо, когда система выстроена таким образом, чтобы конкуренция и баланс различных сил приводит к тому, что какие-то действия кулуарные одной силы тут же вызывает повышенный интерес других сил, и это становится, переходит в публичную сферу, начинает обсуждаться. Но обсуждение должно быть в цивилизованном, всегда проходить в русле. Потому что те, кто обладают реальной силой, и те, кто, в общем, заинтересованы в том, чтобы действительно своими руками делать политику, да, и будущее страны, они никогда не спустятся до вот этих взаимных оскорблений, чуть ли не драк. Этот тип поведения, он говорит о том, что собрались, в общем, не государственные деятели, собрались некие такие паны.
331-й пишет, вы вот тут пытаетесь спорить про политическую систему, но ведь нельзя не заметить, что это неуважение, абсолютное отсутствие авторитета президента. Представьте себе, в Англии при королеве, к примеру, вот что-то подобное происходит, значит, нет власти просто как-то.
Ну, это действительно так, потому что
популярность... Борис Надеждин говорит, что так лучше.
Популярность Порошенко, сколько, 4% у него рейтинг. О какой тогда популярности, о каком авторитете Порошенко можно говорить? Отчасти это и развязывает руки всем остальным, и Яценюку, и Авакову, и в определенной степени Саакашвили, но в большей степени, как мне представляется, причина их безобразного поведения заключается в том, что они считают, что они пришли к власти раньше. Порошенко, он хотя и спонсировал Майдан, но затем ему помогли стать президентом, и Порошенко им обязан.
79-му ответьте, он пишет, если коррупционеры начинают биться за какой-то кусок, то есть это публичная борьба, они в итоге меньше украдут, чем если договорятся.
Ничего подобного. Ничего, ничего подобного. Никогда такого не бывало в природе. Дело в том, что драка, во-первых, распаляет аппетиты. Раз. А публичная драка распаляет аппетиты коррупционеров абсолютно. Это во-первых. Во-вторых, значит...
Сейчас, секунду. Решение о продлении санкций Евросоюза... Это срочные новости просто. В эту секунду они приходят. Решение о продлении санкций Евросоюза в отношении России будет опубликовано и вступит в силу во вторник. То есть во вторник станет ясно, что, собственно,
ну,
дальше
на
будет.
На 6 месяцев продлят.
Ну, во вторник это станет ясно официально. Так, значит, теперь я еще раз напомню. Это прямой эфир. Украинцы... Да, 7373948, код города 495. Это телефон, смс-портал работает. Можно через сайт... Можно через Твиттер. Через сайт Павел пишет: украинцы отличаются от русских ментально. У них не развит патернализм и чинопочитание, у них стремление к вольнице. И этим все можно объяснить. Поэтому никаких параллелей проводить нельзя, Борис Надеждин.
Я бы не переоценивал какое-то культурное различие русского и украинского народа. Это, ну, такой один из мифов, что у них... Ну, они про нас говорят, что мы там какая-то орда, там, значит, так далее, золотая. Мы про них, там, некоторые из нас говорят, что это там какие-то поляки. Слушайте, мы очень близкие народы, и гораздо более существенным были не те тысячи лет, которые там по-разному складывались, а те последние 70 лет, которые мы жили в СССР. Поверьте мне, вот этот вот период куда более фундаментальное значение имеет. Ну, там, правда, некоторые части Украины не 70 лет жили в Советском Союзе, но относительно небольшие. Вот, поэтому никакой там особой разницы я не вижу. А стилистика, ну, я имею в виду культурную разницу не вижу, а вот стилистика политики действительно абсолютно разная. В Украине за сколько, за 10 лет два раза выходили там сотни тысяч людей на улицы, когда были недовольны начальством, да? А один раз они вышли недавно, и президент ушел. В России это просто, это уже другая политическая культура, да? Она не связана там с историей, ни с чем, с другим связана совсем.
Хорошо, хорошо. Теперь Андрей Мануйло, арест из Киева, пишет. Про какие 4% вы говорите? Порошенко поддержали бы 26% украинцев, если бы выборы президента состоялись в начале октября. Откуда у вас цифры 4%?
Ну, это абсолютный миф. Но вот последние экзит-полы говорят о том, что 4% у него, вот когда проходили местные выборы, вот. И за последний месяц вряд ли эта цифра поднялась.
Но подождите, я... все-таки его партия на местных выборах в целом, ну, победила, по их меркам победила.
Ну, по их меркам.
Не 51 взяла, но там больше других, на уровне там 20.
Но
где-то
личный рейтинг Порошенко чрезвычайно низкий.
Хорошо.
И вот эти 20%, они...
692-й к Борису Надеждину пишет. Ну, хорошо, все-таки все пытаются вернуться к этой истории, ему так это видится. Два вора-гопника начинают спорить, и они занимают при этом высшие посты, а вы так говорите, как будто бы вам не стыдно при этом за демократическую Украину, в которой...
Нет,
такие руководители.
Подождите, я же с этого и начал. Я сказал, что мне очень стыдно, и вообще мне как бы так странно наблюдать, когда взрослые там 50-летние мужики там ругаются матом и кидаются стаканами. Если бы это были такие 20-летние там сельские парни, я бы это рассматривал как адекватное поведение. Тут совсем другая история. Мне это больно, противно и мерзко. Но я просто другую вещь хотел сказать. Что в целом воровство и коррупция гораздо меньше, если эти истории могут обсуждаться публично. Это не значит, что их нет. Но гораздо выше, поверьте мне, уровень коррупции там и криминала, когда все делается тихо, шито-крыто, никто вообще ни о чем не узнает совсем.
Это Борис Надеждин, Андрей Мануйло.
Ну, тот запредельный уровень коррупции в Украине, который отмечает, да, даже не, там, не только украинские там, эксперты или российские, этим озабочены Европа и Соединенные Штаты. Вот, которые говорят о том, что сначала надо победить коррупцию, хотя бы частично, а потом уже Украине давать какие-то кредиты и очередные транши, потому что транши не доходят ни до экономики, ни до реального сектора, они просто распиливаются и разворовываются. Этот уровень коррупции в Украине запредельный, за последние годы он не уменьшался, он рос, хотя открытость, в принципе, казалось бы... росла.
Теперь тоже. Каждому из вас вопрос для коротких комментариев. Вот Виталий 44-й просит сначала вас, Борис Надеждин. Ага. Вы можете предсказать итог скандала?
Итог скандала достаточно скоро пойдет правительство Яценюка. Ну, достаточно скоро не значит, что в этом году. Я думаю, что следующий Новый год будет точно другое правительство, где-то скорее
и
весной.
И там не будет Авакова.
Там
то есть
не,
выиграет,
да,
Саакашвили.
Совершенно другая. Да и Саакашвили – это отдельная история. Это отдельная история, но, тем не менее, правительство Яценюка в значительной степени, ну, мне кажется, обречено вместе с Аваковым.
Это Борис Надеждин, Андрей Мануйло. А с вашей точки зрения, чем все закончится?
Я полагаю, что будет так. Авакова начнут зажимать так же, как в свое время зажали со всех сторон Коломойского. Вот. И постепенно вот те пироги, на которых он сидит, у него будут отбирать. Вот, если он не будет особо ерепениться. Если он начнет там активно действовать, активно фрондировать, то его, конечно, при этом уберут.
Еще раз, то есть против у Саакашвили, чем у Авакова?
У Саакашвили перспективы совершенно иные. Саакашвили — это легионер. Ему что скажет, то он и сделает. Он не самостоятельный политик. Вот если эту фигуру захотят куда-то двинуть, вот, ее двинут. Но двигают американцы, а американцы знают, кто такой Саакашвили, и просить его на Одессу, чтобы контролировать контрабанду, теневые обороты Одесского морского порта, это можно сделать, потому что место расстрельное. На политическую позицию его, скорее всего, не двинут.
Теперь Александру ответьте. Сначала Борис Надеждин. С вашей точки зрения, вот этот конфликт Саакашвили и Авакова не может стать дымовой завесой каких-то более серьезных проблем?
Да там полно более серьезных проблем, мне кажется, чем разборки этих двух граждан. В Украине очень много серьезных проблем. И, на мой взгляд, главная фундаментальная проблема Украины – это то, что там огромный государственный сектор в экономике, абсолютно коррупционный, этим нужно заниматься совершенно конкретно. Чем они пытаются делать? У меня большие сомнения, что правительство Яценюка, которое тоже там связано с длинным шлейфом там, коррупционной истории, в состоянии это делать жестко и решительно. Мне кажется, я не знаю, вот мне кажется, лучше бы Порошенко не Саакашвили пригласил, а там условного Чубайса. Тогда бы дело пошло гораздо веселее и быстрее.
Теперь, Андрей Мануйло, по поводу конфликта как завесы для более серьезных проблем. Это что вы думаете?
Это, безусловно, не отвлекающий маневр и не дымовая завеса, хотя конфликт выглядит как некий такой спектакль. Но он, очевидно, не срежиссирован. Это признак бессилия центральной власти, бессилия власти президента и отсутствия у него авторитета. И показатель того, что, в общем, те его подчиненные, чиновники, которые, по идее, должны ему подчиняться, они его не боятся.
801-й, насколько я понимаю, к вам обращается Борис Надеждин. То есть вы предлагаете делить даже бюджет публично вот так?
Послушайте, я вот насчет бюджета уж
так,
точно.
801-й пишет.
Вот 100%. Я говорю сейчас не о коррупционном дележе там, мутных бюджетных потоков, я о другом говорю. Вот как раз распределение федерального бюджета. Мне очень обидно, что происходит так. Чего-то там, значит, наверху порешали, там за одну ночь увеличили дефицит до 3% ВВП, это я вам про Россию рассказываю, за одну ночь увеличили, по-моему, на 200 миллиардов военные расходы, да, и привет, и вот принимайте, да. Вот как раз обсуждение бюджета в те времена, когда я был в Государственной Думе, осуществлялось публично. Я ругался там насмерть с Кудриным, там, да, со мной ругались другие депутаты, это вся страна видела, что мы там конкретно обсуждаем, вот строить мост, не строить мост, там, больше детские сады или там больше, там, не знаю, больницы. Вот это хорошо, когда обсуждается публично. И чем скандальнее, тем лучше, на самом деле.
Говорит Борис Надеждин. Андрей Мануйло, «Арест из Киева», пишет. У нас при Януковиче тоже было чинно и благородно. Партия была монолитна, она всецело поддерживала президента, а в результате появилась Межигорье.
Дело в том, что...
Пусть лучше ругаются, в общем.
Нет, при Януковиче была система совершенно иная. Он ведь создал параллельную систему управления государством, состоящую систему, полностью скопированную с криминала. Вот, там, в общем, власти Януковича представляли не губернаторы и не ставленники, да, а смотрящие над регионами. Вот, поэтому в этом отношении важно понимать, что режим Януковича был совершенно иным, вот, и институты были, ну, не очень эффективны. Если бы они были эффективны, и Янукович был достойным таким политиком и борцом, он бы, конечно, не сбежал бы от Майдана, он бы боролся.
276-й пишет, ну, на Украине есть суд, ему доверяют политики высоких рангов, чего нет в России. Ну, вот с точки зрения Аваков же подают в суд.
Ну, известны скандалы в различных судах, и недавно был скандал с председателем Верховного суда, вот, и постоянно судьи там собираются менять, идут перестановки, суды там все аффилированные, ну, вот, поэтому Аваков, видимо, когда говорил о том, что он будет подавать суд, он имел в виду какой-то свой прикормленный суд, за решение которого он уверен, и тогда этот шаг его абсолютно понятен.
Вы говорите так лучше, как сейчас на Украине. Виталий 44-й продолжает с вами спорить, пишет, вот когда и если свергнут Порошенко, вы ведь увидите его резиденцию, она наверняка не менее шикарна и богата, чем было при Януковиче. Ну и Абдул-Хамид пишет, Борис, какие детские сады строили в ваше время, их наоборот распродавали. Будете как-то комментировать?
Почему? Строили. И я не знаю, я лично, когда там был в Думе, выбивал, как мог, из того же Кудрина деньги на ремонт физтеха, благодаря чему там все, тьфу-тьфу, более-менее шло хорошо. Правда, сегодня пожар был, но, говорят, потушили.
Давайте голосование мы запускаем. 134-21-35. Вы на стороне Андрея Мануйла. Вам ближе позиция Бориса Надеждина. 134-21-36. И пока идет голосование, у нас будет возможность несколько звонков все-таки принять. Так, одни наушники мы нашли, вторые наушники мы нашли. Сейчас мы найдем на вторые наушники. 7373-94-8. Слушаем вас.
Здравствуйте.
Прошу.
Я очень рад, что звонился к вам, потому что я сам с Украины, украинец, гражданин Украины. Вот. Вы даже просто не представляете, вы все правильно говорите, вот, вы только вот, как вам правильно объяснить, за все независимость, которой не было, да, для людей на Украине вообще ничего не делают, вообще. А вот эти люди, которые между собой ругались, это вообще, ну никаким боком к Украине их нельзя вообще приписать. Ни национальностью, ни вероисповеданием и ни поведением по жизни. Понимаете ли, на Украине ничего для людей не делают вообще.
Прошу.
Ну, да, я могу сказать, что реальным мотивом Майдана было то, что на Украине действительно годами для людей ничего не делалось, а делалось все для олигархов, коррупции и так далее. Поэтому и случился Майдан. Если кто-то думает, что можно после такого масштаба катастрофы, да, там бегство президента, потеря Крыма, там стрельба в центре столицы. За сколько там прошло? 2 года, да? За 2 года наладить жизнь? Но вы ошибаетесь, мы в России до сих пор не наладили жизнь. Хотя у нас такого масштаба потрясения с 93-го года, слава богу, отсутствует.
Андрей Мануйло, прошу вас.
Я считаю, что если есть желание наладить жизнь, то она всегда довольно быстро налаживается. Другое дело, что нынешнего украинского руководства этого желания нет. Они рассматривают Украину как некий такой бизнес, свой проект, на который они сели. И каждый при этом, они примерно все одинаковые, что Порошенко, что Аваков. Каждый из них считает, что вот он сейчас увеличит свое личное достояние, оно действительно у них растет. Яценюк там отметил не так давно первый заработанный миллиард. Вот, это является показателем. То есть для них страна не очень важна. Вот если она пойдет там в расход, вот, может быть, они там пару слез пустят, вот, и на этом ограничится. А что касается Майдана, ну, я считаю, что Майдан был на самом деле не результатом народного бунта, это был результат применения технологии цветных революций.
Удивительно, я думал, неужели целый час пройдет, и мы не поднимем эту тему. Дело в том, что и Андрей Мануйло, и Борис Надеждин говорят в Украине. Это было слышно. Но до этого пока никто не написал об этом. Но теперь, когда украинец нам позвонил и сказал «на Украине», тут же написал харьковчанин, что за украинец такой звонил, который говорит «на Украине». Такого быть не может. А почему вы говорите «в Украине», Борис Надеждин?
Ну, потому что это отдельное государство. Когда это была часть нашей страны, мы говорили «поедем там на Украину». Мы же не говорим «поедем на Германию», «поедем на Польшу». Мы говорим «поедем». Ну, так как-то я привык.
Хорошо, Андрей Мануйло, вы тоже должны объяснить.
Да, но мне эта тема очень близка, потому что корни у меня по отцу как раз именно с Украины, и я с детства привык называть на Украине, что там происходит. Но, правда, мое детство прошло в Советском Союзе, и Украина была одной из советских республик. Сейчас же, если, значит, говорить о разных политических вещах, то правильно называть, если имеется в виду территория, на которой проживает там какое-то население географическое, вот, то это на Украине, там процессы происходят на Украине. Если мы говорим о государстве, ну, пока еще
независимом... То есть политический скандал, если мы говорим об этом, то он происходит в Украине.
В Украине, конечно.
Хорошо, давайте еще один звонок. И да, продолжается голосование. 7373948 это прямой эфир. Голосование 134-21-35. Вам ближе позиция Андрея Мануйло. Вам ближе позиция Бориса Надеждина. Тогда 134-21-36. Так, да нет, не успеем. Слушайте, у нас 20 секунд осталось до окончания программы, поэтому вот еще несколько секунд для того, чтобы проголосовать. Но, в принципе, уже, в общем, все понятно. 28-72 на данный момент соотношение. На позиции Андрея Мануйло поддержали 28% и 72% на стороне Бориса Надеждина. Это была программа «Баррикады». Андрей Мануйло, Борис Надеждин. Я благодарю вас. Спасибо.